Гимн нашего хора, на мой взгляд, напомнил нам о величайшем благословении, которое здесь грешник может получить на земле, когда он слышит слова «Прощаются тебе грехи твои». Это величайшая милость, величайшее благословение. Тема, которую сегодня хотел бы предложить, на мой взгляд, она очень важная и она очень практичная. Каждого из нас в жизни, наверное, когда-то очень сильно обижали. Может быть, это было для кого-то очень давно, а может быть, это было только вчера. Но я знаю, что это обязательно было. Может быть, когда-то друг обманул наше доверие. Может быть, нас оскорбил или сильно обидел начальник на работе. Может быть, это члены нашей семьи, что особенно тяжело переживать, когда какая-то несправедливость или оскорбление идет от близких людей, от членов нашей семьи. Но попробуйте сейчас вспомнить, как-то оживить в своей памяти, может быть, какую-то самую сильную обиду, которая была в вашей жизни когда-то. Самая сильная обида. Вспомнить эту рану, вспомнить эту боль, которая пронизывала ваше сердце. И теперь вот попробуйте представить, что в этот момент я подхожу к вам вот с такой коробочкой и говорю, вот если ты сейчас нажмешь вот на эту кнопку красную, вот тот человек, который тебя обидел, он испытает всю ту боль, все те раны, которые он причинил тебе. Все то же самое испытает. Скажите, нажали бы вы на эту кнопку или нет? Сейчас легко говорить. Но я знаю, что мир вокруг нас кричит, нажми на кнопку. Многие режиссеры фильмов, сериалов, они делают героев из таких людей, которые могут постоять за себя, рассчитаться, отомстить. И когда мы порой смотрим такие фильмы, многие люди восхищаются такими людьми. Мир говорит, будь мужчиной, не будь тряпкой, постой за себя. Вы знаете, в тот момент, когда мы оскорблены, нам нанесена рана, наша греховная природа внутри нас, поверьте, она кричит, нажми на кнопку. Что ты медлишь, нажимай на кнопку. Но хочет ли Бог, чтобы мы нажали на кнопку? Если нет, то как нам разделаться с нашими обидчиками по-христиански? Мир говорит, что месть сладка. А Библия говорит, что есть нечто слаще мести. И это нечто называется прощение. Прощение, когда я могу возвыситься над своей болью, над своими чувствами, над своей обидой, над своей жаждой возмездия и простить моего обидчика. И мне кажется, что это очень важная тема для нашей христианской жизни, потому что нам нужно научиться прощать других людей, и нам нужно научиться самим просить прощения. Если мы не научимся, то невозможно жить христианской жизнью, если не научиться прощать и просить прощения. Подумайте, например, о семье, о браке после грехопадения. И неважно, это семья верующая или неверующая. Что такое брак? Это два человека в очень близких и тесных отношениях. И оставят отца и мать, и будут одна плоть. И это два грешника, которые в самых близких и тесных отношениях. А это значит, что между вами будут столкновения. Это значит, что между вами будут конфликты. И если вы не научитесь прощать и просить прощения, то брак для вас станет мучением, а не благословением. Текст, который хотел бы сегодня с вами рассмотреть, он находится во втором послании к Коринфянам. Мы с вами изучаем это послание, этот текст мы с вами уже изучали, и мне хотелось бы вернуться назад к этому тексту, чтобы посмотреть на него немного под другим углом. В этих стихах апостол Павел, он показывает благословение, которое может получить тот человек, который умеет прощать и который сам умеет просить прощения у других. Давайте посмотрим, какие благословения может в жизни получить тот человек, который умеет прощать. Это записано во втором послании к Коринфянам, вторая глава. Если у вас есть Библия, давайте откроем. Мы уже когда-то изучали этот текст. Второе Коринфянам, вторая глава. И я прочту с 5 стиха. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать многих, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Почему вдруг появились эти строки в этом письме? Апостол Павел воспользовался одной ситуацией, которая была в церкви, для того, чтобы научить верующих прощать. Мы не знаем подробностей этой ситуации, но появился какой-то человек, который поднял мятеж против самого апостола Павла. Он подверг сомнению учение апостола Павла, его личность как апостола, его характер. И очевидно, там что-то произошло, и вот Павел послал своего друга Тита в эту церковь, чтобы узнать, чем все закончилось. И Тит принес апостолу Павлу очень утешительные новости. Он сказал о том, что к этому человеку применили, скорее всего, церковную дисциплину, и в результате чего этот человек покаялся. Этот человек покаялся, и не все в церкви хотели протянуть ему руку примирения после покаяния. И вот апостол Павел хочет воспользоваться этим примером, на мой взгляд, чтобы научить церковь прощать. И давайте более подробно посмотрим на этот текст и увидим те благословения, которые получает сам человек, который умеет прощать. Давайте посмотрим на первые несколько стихов, 5 и 6. Я редко, но иногда пользуюсь вот другим переводом, и вы смотрите, следите по вашему синодальному переводу, а я вот воспользовался таким переводом Международного библейского общества. Итак, еще раз прочитаем эти два стиха. «Тот, кто доставил мне печаль, огорчил не только меня, а, по крайней мере, отчасти и всех вас. Для этого человека достаточно того наказания, которое он уже получил от большинства из вас». И первое благословение, на мой взгляд, которое получает человек, который умеет прощать, прощение удаляет гордость. Главная причина, по которой человек не хочет каяться, и главная причина, по которой человек не хочет прощать того, кто кается, это гордость. Посмотрите, кто-то мог бы сказать, что дело этого человека должно оставаться до того момента, пока он лично не попросит прощения у апостола Павла, ведь именно он был оскорблен. Но апостол Павел не требует того, чтобы этот человек лично перед ним просил прощения, потому что Павел готов был его простить. И он говорит, что этот человек согрешил отчасти. Да, он принес печаль в определенном роли, но не надо как бы раздувать эту вину, раздувать эту проблему. Этот человек принес эту печаль отчасти, он уже был вами наказан, мы не знаем, каким образом. И Павел говорит, я считаю, пришло время простить этого человека. И это говорит, что у самого апостола Павла не было вот гордости в его сердце. Как раз это была ситуация, когда можно было бы свести счеты, не правда ли? Ведь это было оскорбление, нанесено лично апостолу Павлу. И вот момент, когда можно было бы отомстить, рассчитаться, свести счеты, но Павел говорит, я готов простить, я прощаю. И на мой взгляд, гордость, она всегда реагирует совершенно по-другому, не так, как нам бы хотелось. И поверьте, обида – это всегда реакция гордости. Когда я говорю, я не хочу его прощать, я не хочу его видеть, я не хочу с ним общаться, мне было так больно, поверьте, это реакция гордости. Ущемлено наше «я», и именно поэтому мы так реагируем. И поэтому прощение нужно в первую очередь нам самим, потому что оно удаляет гордость из нашего сердца. В Библии есть такой образ Бога, как горшечника, который работает с нами, как глина. Ну, если говорить на эту тему, если бы мы с вами могли увидеть скульптора, который из камня, ну, шаг за шагом, ударяя в нужном месте, в нужное время, создает какое-то произведение искусства, то я бы сравнил Бога со скульптором, который подобно так работает только над нашим характером. И поэтому, если в нашей жизни Бог допускает вот такие ситуации, когда, может быть, кто-то к нам относится несправедливо, причиняет нам зло, я уверен, что это работа Бога и, прежде всего, над нашим характером. Это удар по нашей гордости. И поэтому прощение, прежде всего, смиряет нас самих. Оно удаляет гордость из нашего сердца. И поэтому прощение трудно. Это трудное дело. Потому что наша греховная природа и гордость, оно всегда препятствует этому. И поэтому это первое благословение, которое получает тот человек, который умеет прощать. Второе благословение. Посмотрите, как дальше апостол Павел пишет в 7 стихе. «А теперь простите его и успокойте, чтобы ему не быть подавленным невыносимой печалью». Во-вторых, знаете, что прощение приносит радость тому человеку, который просит у нас прощения, который приходит каяться и просит, чтобы мы его простили. Почему? Потому что на самом-то деле грех не приносит радость верующему человеку. В чем сила греха? В том, что грех обещает радость. В этом сила и привлекательность, и искушение. И Давид когда-то молился после согрешения: «Возврати мне радость спасения». Грех его привлек. Он думал, что грех даст ему радость. А на самом деле, когда Давид согрешил, Давид понял, что он потерял. И самое главное, что он потерял, это радость. При том, что Давид мог радоваться очень многому. Военным победам, своей комфортной жизни царя, очень многим другим удовольствиям в жизни. Но главная радость Давида была связана с Богом. И верующий человек не может в полной мере радоваться в Боге и при этом жить во грехе. Это невозможно. И поэтому такая душа должна испытывать чувство вины, мучение совести. И это бремя. Бремя печали, бремя отчаяния. И поэтому, когда, например, человек приходит и просит прощения и кается, он хочет снять это бремя. И поэтому, если мы прощаем такого человека, мы возвращаем ему радость. Потому что он несет этот груз вины, эту печаль. И поэтому Павел говорит, нужно простить его и таким образом вернуть ему, возвратить ему радость. Вспомните известную притчу о блудном сыне. Сын приходит в себя, он решает вернуться к своему отцу. Она не говорит о многих подробностях, но если бы мы задали себе вопрос, когда сын шел назад в дом отца, о чем он думал? О чем он мог думать? Я уверен, что он мог думать о том, когда он придет и попросит прощения, что с ним будет, простит его отец или нет. И мы знаем, как закончилась эта история, какой прием оказал ему отец, когда он бросился ему на шею, когда они стали веселиться, радоваться. Прощая сына, это был праздник. Во-первых, праздник для отца, и, конечно же, был праздник для сына. Он прощен. Вот это бремя вины снято, и теперь время печали закончилось, и теперь есть время радости. Вспомните Петра, когда он согрешил, отрекся от Христа, и какие горькие слова написаны. Вышел, плакал горько. Не могу себе представить вот это бремя, чувство вины, отчаяние, печаль. Как Петр ждал этого момента, чтобы встретиться со Христом, чтобы попросить прощения и услышать эти слова: «Ты прощен». Ты прощен. И поэтому, прощая того человека, который, может быть, против нас согрешил и приходит к нам с покаянием, мы возвращаем ему радость, потому что это мучение, это печаль. Еще один момент, еще одно благословение. Посмотрите дальше, на 8 стих. Оказывается, прощение – это выражение нашей любви. Как выразить любовь к этому человеку? И мы выражаем эту любовь, когда мы прощаем человека. «Умоляю вас, подтвердите свою любовь к нему». Каким образом подтвердить свою любовь? Когда я говорю: «Я тебя прощаю». И мы больше всего похожи на Христа, когда поступаем так, как поступал Христос. И Христос нам дает пример на кресте. Когда мы вот читаем вот эти последние скорбные дни жизни Христа, прежде чем его распяли, над ним очень серьезно издевались римские солдаты. И они его исполосовали тело, и унизили, раздели, одели в багряницу, терновый венец, они плевали ему в лицо, они били его. И в тот момент, когда солдат прибивал руки и ноги Христа именно к кресту, первый возглас из семи возгласов Христа было прощение. «Боже, прости им, ибо не знают, что делают». И это было вот именно в этот момент, когда ему прибивали руки и ноги, его возглас был о прощении. И поэтому это пример для нас. Когда мы прощаем других людей, этим самым мы проявляем свою любовь по примеру Христа, так как делал Христос. Посмотрите дальше на 9-10 стих. «Я писал вам также для того, чтобы проверить вас, будете ли вы послушны во всем». Смотрите, Павел подходит к вопросу о прощении теперь немного под другим углом и говорит, что прощение – это проявление нашего послушания. Есть какие-то вопросы, в которых, например, нам легко послушаться Господа, а есть какие-то вопросы, в которых трудно. Например, я не знаю, молодая девушка, которая ходит в церковь, там поет в хоре, что-то еще делает, молится, читает Писание, служит Богу. Она слушает Бога, но вдруг наступает такой момент, когда она влюбляется, например, в неверующего парня, и он ей предлагает руку и сердце. Очень тяжелый момент, в котором нужно остаться и послушаться Господа. Ей кажется, что в других вопросах она готова слушаться, а вот в этом вопросе, например, ей тяжело слушаться. И поэтому апостол Павел говорит, что да, прощать – это трудное дело, это нелегко. Но я хочу посмотреть, готовы ли вы быть послушны во всем, и в том числе и в том, как мы умеем прощать. И мы можем вспомнить, говорит, что он 3 раза прощать. А Петр говорит, а я могу 7. Но то, что ответил ему Христос, я думаю, что Петр не ожидал такого ответа. И ответ Христа поставил его перед очень сложной задачей, потому что он подразумевал всегда. И потом Иисус рассказал Петру притчу. Ну, мы знаем эту очень известную притчу, я не буду ее рассказывать. Ну, может быть, я приведу какой-нибудь такой современный вариант той притчи, которую сказал Иисус. Ну, как, может быть, могло бы выглядеть наше время? Представьте себе какого-нибудь человека, который проиграл игрок в казино. И он проиграл в казино, ну, просто невероятно крупную сумму. Такую, ну, что невозможно никак рассчитаться. Даже если он продаст все и где-то еще у кого-то одолжит, он никогда не рассчитается. И вот хозяин казино, он сказал так: будешь на меня работать всю жизнь, в рабстве у меня будешь отдавать долги. Жену на панель, пусть там отрабатывает. Детей просто выгнать на улицу. Все забрать, имущество, все, что есть. И представьте участь этого человека. И потом этот хозяин казино вдруг говорит: приведите его ко мне. Приводит этого человека, и он говорит: ты знаешь, иди домой. Жена, дети уже дома, ты мне ничего не должен, я весь долг с тебя списал, я тебя простил. Наверное, невероятно услышать эти слова. И представьте, в этот радостный день этот человек бежит быстрее домой, чтобы увидеть жену, детей. В подъезде он сталкивается с своим соседом, пенсионером, дядей Васей. И он вспоминает, что на прошлой неделе он одолжил дяде Васе 20 тысяч белорусских рублей. И он начинает спрашивать, говорит: дядя Вася, когда ты мне отдашь мой долг? Тот говорит: ну потерпи до понедельника. И этот человек в гневе начинает набрасываться на дядю Васю, начинает его там душить. И если бы на крики нет о том, сколько нам прощено. И поэтому Давид в одном из своих покаянных псалмов, он описывает очень удивительную картину прощения. Я прочту несколько стихов. Это 31-й псалом, покаянный псалом Давида. Он говорит так: «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства». Картина прощения грешника очень прекрасна, и поэтому Давид 2 раза повторяет слово «блажен», «счастлив». На наше покаяние с нашей стороны Бог отвечает полным прощением. Отпущены. Это картина раба, которого отпускает на свободу. Ты свободен. Покрыты. Это картина того, когда Бог стирает все и не вспоминает. И Бог говорит через пророка Исаию: я сам изглажу беззаконие твои, не вспомину больше. Не вменит. Это судебный термин, который говорит, что когда мы окажемся перед Богом на Его суде, Бог даже не вспомнит эти грехи перед нами, потому что когда мы пришли с покаянием, Бог говорит: я прощаю. Это удивительная картина прощения. Когда грешник приходит с покаянием, он слышит удивительные слова и самое большое благословение, которое мы можем получить здесь на земле. Прощаются тебе грехи твои. Поэтому, прощая других, мы поступаем по примеру Христа перехитрить. А намерение сатаны мы прекрасно знаем. Поэтому посмотрите, прощение разрушает планы сатаны. Подумайте сами. Если прощение формирует наш характер и удаляет из нашего сердца гордость и смиряет нас самих. Если прощение – это выражение нашей любви. Если оно возвращает радость тому, кто кается. Если это очень трудный урок – быть послушным Богу во всем, то подумайте, как сатане не нравится, когда один кается, а когда другие прощают. И, конечно же, он будет делать все возможное, чтобы удержать одного от покаяния, а других от прощения. И поэтому Павел говорит, нам нужно научиться прощать и просить прощения, чтобы сатана не смог перехитрить нас. Почему? Потому что грех непрощения может быть, знаете, горьким корнем в сердце, который просто будет разрушать нашу собственную жизнь. И я хотел привести вам один пример из Библии, библейский пример – как вот эта обида и жажда мести привела человека к ужасной смерти. Запомните этого библейского героя, мне кажется, очень интересный персонаж в Библии, которого звали Ахитофел. Запомните это имя, Ахитофел. Ахитофел был военным советником при царе Давиде. Царь Давид был, что это был правая рука Давида. Представьте, военный советник, мудрый, благодаря которому Давид одержал столько много побед. И вот произошел такой момент в жизни царя Давида, его сына Авессалома. Его сын решил восстать против царя, против Давида. Он захотел свергнуть отца с престола и сам стать царем. И Давид узнает для себя одну неожиданную новость, которая, возможно, его просто шокировала, он никогда этого не ожидал. Ахитофел, его правая рука, его военный советник, перебежал на сторону бунтовщиков. Он его предал, и он встал на сторону Авессалома. Посмотрите, где это написано. Вторая книга Царств, 15 глава, 31 стих. «Донесли Давиду и сказали: и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом. И сказал Давид: Господи, разрушь совет Ахитофела». Не правда ли очень неожиданный момент? Для нас кажется загадкой. Что еще не хватало? Ты жил при царе, как сыр в масле. Ты был его правая рука. И вдруг ты на стороне заговорщиков. Ты предал своего царя. И Давид, зная мудрость Ахитофела, он молится: Господи, разруши его совет. Потому что Давид понимает, что если его сын Авессалом будет слушать мудрые советы Ахитофела, то, возможно, ему удастся свергнуть Давида с престола. Дальше история развивается. Ахитофел дает совет Авессалому, как победить Давида. Но его сын Авессалом был, может быть, не такой мудрый, как Давид. И Библия говорит, что он не прислушался к советам Ахитофела. И вот в тот момент, когда Ахитофел понял, что Авессалом не прислушался к его советам, а это значит, он не сможет одержать победу, он не сможет убить Давида, и замысел будет разрушен. Посмотрите, как неожиданно поступает Ахитофел в своей жизни. Можно следующий слайд показать? Это вторая книга Царств, 17 глава. «И увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, и сделал завещание дому своему, и удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего». Еще более, кажется, для нас неожиданная концовка, и вообще непонятна вся эта история. Как такой человек встал на сторону бунтовщиков, и когда он узнал, что отомстить, очевидно, что он каким-то образом почему-то хотел отомстить Давиду. За что? Он желал его смерти. И когда он понял, что замысел будет разрушен, внутри было такое отчаяние, такое горе, что он даже не мог с этим жить, и написано, покончил жизнь самоубийством. Очень удивительная история, непонятный для нас конец, и мне кажется, что разгадку мы можем найти этой истории, и разгадку можем найти в самой Библии. Посмотрите еще на некоторые стихи, которые, на мой взгляд, отвечают на то, почему так произошло. «Послал Давид разведать, кто эта женщина». Речь идет о Версавии. «И сказали ему, это Версавия, дочь Елиама, жена Урии Хитиянина». Елиам – сын Ахитофела. Оказывается, Версавия была его внучкой. Ахитофел был дедушкой Версавии. А что Давид сделал с его внучкой? Он оказался насильником, он разрушил ее брак, он отдал приказ убить ее мужа. И когда-то в сердце Ахитофела появилась вот эта обида и горечь. Притом я разговаривал с одним человеком, ну, который очень хорошо знает вот культуру Израиля, особенно вот восточную культуру. В то время это было бесчестие семьи, бесчестие рода. И многие даже давали клятву, что они обязательно отомстят. Когда вы смотрите, например, в Библии читаем или где-то в истории, когда, например, один царь сменял другого в результате переворота, то очень часто цари отдавали приказ уничтожить весь род, всю семью того царя. Почему они так делали? Они боялись мести, они боялись переворота. И очевидно, в какой-то момент в жизни Ахитофела поселилась вот этот гнев и желание мести. И он ждал этого момента. Удивительно, что вот примерно через 9 лет Авессалом восстал против царя. И иногда вот люди говорят такое выражение: «время лечит раны». Но я думаю, что это неправда, это ложь. Потому что укоренившийся грех, он укореняется еще больше. Точно так, как корень, который появился горький, он растет, и он разрушает жизнь человека. Посмотрите, прошло 9 лет после этого случая, когда Давид вошел к Версавии, и за 9 лет гнев Ахитофела и жажда мести не только не угасла, но она настолько захватила его сердце, что когда месть не удалась, он дальше даже с этим жить не смог. Он оказался сам в той тюрьме, в которой он себя закрыл, и он так и не смог выйти из этой тюрьмы. Поэтому, знаете, вот иногда есть люди, которые, например, ненавидят кого-то. Знаете, что такое ненависть? Это обида плюс время. Обида плюс время превращается в ненависть. Иногда, не знаю, может быть, было у вас, когда вы где-то вот поранили руку или ногу, может быть, сбили коленко, и потом рана начинает как-то покрываться такой корочкой, и иногда бывает, начинает чесаться. И вы начинаете чесать эту рану, и снова срываете эту корку, и рана снова такая, становится свежей, живой. Многие дети так делают, когда собьют колени, не понимают, начинают чесать. Но вы знаете, многие люди помнят свои обиды и оскорбления до гробовой доски. Почему? Они постоянно чешут свои обиды. Они постоянно срывают, и поэтому их раны всегда свежие, как будто в тот момент, тот день, когда им нанесли это оскорбление, это обиду. И поэтому исцелиться возможно только с помощью Божьей благодати. Только с помощью Божьей благодати можно вырвать этот горький корень, и поэтому прощение, мне кажется, что это восхитительное действие Божьей благодати в нашем сердце, которое, во-первых, вырывает этот горький корень, который разрушает планы дьявола, который хочет уловить нас в сети, удержать нас Я уже говорил, одного он хочет удержать от покаяния, второго он хочет удержать от прощения. И самое главное, самое практичное, как научиться прощать? Потому что прощение – это трудное дело. Во-первых, нужно начать с того, что нужно принять дар прощения. Если вы не приняли дар прощения от Бога, в какой-то ситуации, когда рана очень сильная, у вас нет сил и ресурсов простить этого человека. Нужно принять дар прощения, чтобы научиться прощать. И поэтому сегодня, может быть, здесь присутствуют гости, друзья, которые посещают наше собрание. Библия говорит о том, что с каждым днем, с каждым грехом ваш долг перед Богом растет и увеличивается. Что вы собираетесь сделать как должник с этими грехами, когда вы пристанете перед Богом? И удивительная весть Евангелия говорит о том, что если ты покаешься в своих грехах, ты можешь услышать самые удивительные слова: «Прощаются тебе грехи твои». Поэтому, чтобы научиться прощать других, нужно самому вначале прийти к Богу и принять дар прощения. Во-вторых, то, что очень важно, нужно помнить о величине Божьего прощения. Сколько было прощено нам и какой ценой досталось это прощение. Когда мы читаем биографию, жизнь Давида, его покаянные псалмы, я думаю, что одна из причин, по которой Давид умел прощать и многих людей, там был такой человек, как Симей, который злословил Давида, Саул, Авессалом и многих других. Причина, по которой, я думаю, Давид мог простить всех этих людей, он помнил о том, сколько было прощено ему. И покаянные псалмы говорят об этом. И поэтому, если мы забыли, сколько прощено нам, мы будем похожи на этого человека, который душил дядю Васю, пенсионера. Мы будем точно так же поступать по отношению к нашим обидчикам. Третье, нам нужно учиться подражать Богу в прощении. И Библия нас призывает к этому. Будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. И это говорит о Божьем характере, что Божий характер, он долготерпеливый, он прощающий, милосердный. И поэтому нам нужно учиться подражать Богу в прощении. Ищите возможности прощать. Ведь многие люди, которые, может быть, нам причинили какое-то зло, оскорбление или обиду, во-первых, они могли это сделать по своей духовной незрелости, из-за младенчества. И зная это, конечно же, это не оправдывает их. Но зная это дает возможность вам прощать этих людей и потом в спокойном состоянии духа, может быть, думать о том, как им помочь взрасти, чтобы быть сосредоточенными не на своей боли, своих эмоциях, а на их духовном росте. Иногда люди причиняют нам какие-то обиды и вред или зло, просто не понимая, что делают. Есть в истории такой реформатор, человек, которого сожгли на костре, Ян Гус. Его сожгли на костре за проповедь Евангелия. Ну, некоторые историки описывают такой эпизод из его жизни, когда его сжигали на костре, подошла благочестивая бабушка, которая подложила вязанку хвороста в огонь, потому что она так верила и думала, что она этим помогает в борьбе с еретиками. И когда Ян Гус посмотрел на эту бабушку, он сказал: «Святая простота». Она так верила, она так понимала, она не знала, что она делает. Но это говорит, что в сердце Яна Гуса было полное прощение, святая простота. Он прощал ее. Иногда люди могут причинять нам какой-то вред или зло из определенных обстоятельств в их жизни, которые давят на них. Ну, не знаю, может быть, муж пришел с работы, у него был очень тяжелый день, очень напряженный день. И, может быть, в какой-то момент он бы мог справиться своими эмоциями, но тут он не справился. Может быть, у жены был тяжелый день, двое детей, и в этот день было ей очень тяжело, и к вечеру она может выйти из себя. И, опять же, это не оправдывает и мужа, и жену. Но это объясняет тому человеку, который хочет простить, что есть определенные обстоятельства. Человек не знает, что делает. Обстоятельства давили на него. Он еще духовный младенец. И это говорит о том, что я могу его прощать. И поэтому, когда мы прощаем, это мы являемся носителями Божьей благодати, того Евангелия, которое мы приняли. Поэтому я хочу вернуться к своему первому примеру про красную кнопку. И Библия говорит о том, что нам нужно убрать палец с красной кнопки. Нам нужно все доверить в руки Бога. Нам нужно нам самим вырвать горький корень из нашего сердца. Нам нужно познать сладость прощения, и этим мы сможем возвеличить Христа, возвеличить Евангелие, потому что апостол Павел когда-то говорил: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Прощение – трудное дело. Это работа души, это посвящение, это проявление послушания и любви, а это трудно. Но во Христе это можно. И нам нужно научиться прощать и просить прощения. Пусть это будет практический урок для нашей с вами жизни, чтобы мы взяли эту истину и могли применить ее в тех обстоятельствах, в которых мы живем, в которых мы находимся. Аминь. Давайте помолимся.